интеллекта, соответственно, может быть, их маразм заставил их как-то повлиять на их поведение таким образом, чтобы, а давайте-ка мы сделаем себя свободными. И поскольку ребята решили, а им это удалось, но поскольку наши правоохранительные органы работают исправно, разнарядка и описание пошли по всем структурам, не только милиции, но и всем же остальным, в том числе и границы с Российской Федерацией тоже.
Плохо, что утек с тюрьмы и как бы других диалогов не натворил. По интернету все быстро информация распространяется. Когда в России пьяный хотел самолет, и что, информация моментально дошла в Гродно, его и словили. Я думаю, всех ловят. Сообщить, конечно, милиция обязательно надо. Я чего бояться? Если он тебя не знает, если меня если не знает, а я его лицо знаю, по описанию то сообщу в милицию. Да.
Абсолютно нет. Я и не доверяю милиции. Вот честно сказать, нашей милиции я не доверяю. У нас столько садят в этой стране, за мелочь лепят у нас помного. Без меры. И ни за что. Это перебор.
Ну, если человека туда посадили, значит, за дело. Значит, человек, как сказал Глеб Жеглов в фильме, вор должен сидеть в тюрьме. Соответственно, раз человек там оказался, значит, оказался там не зря, нужно его туда вернуть, чтобы он добыл срок наказания. Ну, естественно, я думаю, наша система работает исправно и ловит всех. Ой. Да, я исполнил бы свой гражданский долг. Естественно, сообщил бы в соответствующие органы, что я видел похожего человека на того, который сбежал в тюрьму.
Як показала питання, абсолютная большинство его удельников уверены в том, что беглых зловят в худкий термин. Як отзначает мой коллега, большинство опытанных минаков продемонстрировали свою информованность, а так само цікавость до темы. У эфира «Свобода у тюрмах» протягиваем программу. По воле адмысловцев, психологов, тюремные утеки традиционно являются одним из самых запотребованных сюжетов у кино и литературы. Адмысловцы тлумашить отповедно цікаво читачов, глядачов, латентные схильности человека до разного кшталта утеков. По сутности, размова идет про такие инстинкты, как самозахование, да и имкнение до свободы. С этой причины у той же Швеции правооборонцы, да и либеральные политики выступают супроть будущего будовництва турмов для потенциальных утекачов с подвышенным узровнем безпеки. Бо такий жорсткий туремный режим, где вязням нема як и думать про утеки, это своего рода катавання. У Швейцарии, Голландии, Немеччине зловленных беглых вязням за гэта их учинок не притягивают до додатковой криминальной отказности, а просто накировывают доседживать свой термин. До криминальной отказности притягивают, однако, тих, кто допомог здійснить утеки. Звичайно, это зняволення до 5 годов. У Беларуси за утеки караются наипершие текачи. Это может быть додатковое до ранейшего присуду позбавление воли термином до 3 годов. У країнах былога СССР утеки в установах пенітенціарної системи надзвичайне здарення, каже былий начальник Мінської володарки Алія Халкаєв. Ми гутерим з ним, адштурховуючися ад апошнього епізоду у Волковицькій кальонії. Конкретні утеки полковник Халкаєв називає спонтанними або непролічаними, де неподрихтованими. Таких утікачів, звичайно, знаходяться самі короткі терміни. Тим не менш, як і кожні інші утеки, вони нередко реализуясь працу туремников.
Это ЧП, Побег это всегда ЧП. Это, вы знаете, отвлекает администрацию. Сейчас там десятки людей заняты не своими делами, а розыском. Это выбивает из колеи подразделения. Ну, мне приходилось сталкиваться с такими вещами, как это. Это не часто, но бывает. В основном много побегов с так называемой химией. Ну, только политически не бегут. Они у нас порядочные люди. Сидят терпеливо, страдают. Вот. А остальные, которые попроще-то, они бегут. Конечно, находят. Это такая иллюзия, что вроде вот убежал и все. Ну, жить нелегально, долго не проживешь, надо воровать опять. Документов нет, паспорта нет. Вот, где-то все равно попадешься на кражу. Отпечатки пальцев никуда не денешь. Да и внешность не поменяешь.
Говорил Олег Халкаев. Аудіозапис, який ви зараз чуєте, разом з відео змішане на сайті Волковицького РАУС. Під час допиту камера фіксує увагу не тільки на твари, але на особливостях міміки, говорки, жестів та походки арештованого на випадок його можливих утеків.
Так, як ваша фамілія, ім'я, отчество?
Петрович Олександр Сергійович.
Число, місяць, год рождения?
87-го, 22-го, 07-го.
Так, де родились?
Город Волковыск, улица Горбатова.
Ранее судимы?
Судимы.
В каком году, по какой статье?
Статья 206, часть 2, 205, часть 2, 419. Год 2009.
Ясно. Шрам у татуировки есть на теле?
Да.
Укажите рукой, где и что.
На правой ноге.
Угу. Что там?
Татуировка.
В виде чего?
Ягуара и
кольчуга.
Все?
Все. Еще раз налево спиной ко мне станьте. Еще раз налево спиной, спиной. Так, повернись лицом ко мне, пройдись ко мне обычной походкой, как ходите обычно. Развернись иди обратно. Повернись.
Такие аудио- и видеоматериалы на усіх, кого осудили, заховываются у архивах Министерства внутренних справ, каже Полезня Волина и активный удельник нашей программы Игорь Михновец. Материалы істотно допомагают подчас пошуков утекачов.
Это у всех, всех так. Все, кто судимы, полностью раздевают на камеру, описывают и ставят такие вопросы. У меня тоже такая где-то видео в базе МВД есть. Находят быстро, тут же знаете сами, какая система. Если есть задача, отмашка сверху, а по таким случаям резонансным она есть, это все тут.
На этом же сайте Волковыцкого РАУС смешанное и фото трех недавних утекачов. Указывается так само, что все трое сидят повторно за групповой рабунок. Термин, однако, невеликий. У двоих 2 года, у одного 3. Игорь Михновец.
Я смотрю тут в интернете по статьям у них грабеж. На самом деле, что такое грабеж, я вам смоделирую ситуацию. Классический пример грабежа, за что сидит 30% населения в Беларуси. Ехали в трамвае, в автобусе двое-трое выпивших. Увидели там сумочка, расстегнута у гражданки, торчит кошелек. Один возомнил себя непревзойденным карманником, решил потянуть этот кошелек. В результате был схвачен гражданкой за волосы с криком «караул». И с испугу убежали. Вот это открытое хищение, грабеж. Если бы тайно украл, это бы была кража. Если увидела потерпевшая, это грабеж. А так как их было двое-трое, группа лиц. Вот вам групповой грабеж. Что им больше за это давать? 2 года, да, это такой срок. Если до публичности этой информации, пока она не вышла, они бы были задержаны внутренними силами сотрудников колонии. Возможно, не было бы даже уголовного дела, они бы ограничились где-то по 6 месяцев ПКТ внутри колонии, были такие случаи. И потом их просто они до звонка сидят, переводят в обычные отряды и все. Но так как информация уже просочилась, вышла за пределы учреждения, на сайтах появилась, сейчас это уже только уголовное дело. По-любому, до 3 лет статья, от 0 до 3.
У эфира «Свобода у тюрмах», протяг программы «Не в забаве».
Шановные слухачи,
мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назіраннями, шукаем ваши пытания и пропановы подкастки.
Пишите на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скринка 111.
Звоните на автоотказнику Минску номер 266-39-52. Адресы электронной почты вы найдете на сайте свобода.орг.
Чекаем.
В эфире «Свобода у тюрмах», протягиваем программу. Тема нашей программы «Утеки с тюрьмы». Ее сегодняшние удельники, былые супрацовники МУС, а так само былые осудженные, расповедут про то, как часто, да чему бегут связни с белорусских тюрьмов и какие шансы мают яны на то, как застаться неосхопленными. У країнах былога СССР утеки в установах пенітенціарної системи – надзвичайне здарення, каже былий начальник Мінської володарки Олег Халкаєв. Ми гутерим з ним, адштурховуючися ад апошнього епізоду у Волковицькій кольонії. Олег Халкаєв, якому під час його праці в білоруських тюрмах не одночі доводилося сутикатися з утеками, як осуджених, так і підслідних, у якості головних причин випадків, подобних Волковицькому, називає проблеми у системі нагляду.
Ну, мне приходилось сталкиваться с такими вещами, как побег. Это не часто, но бывает. В основном, пущение в системе надзора. Дело в том, что там убежали 3 расконвоированных осужденных, которые находятся под надзором, но без охраны вооруженной. Вот. Обычно это бывает употребление алкоголя. И они понимают, что в нетрезвом виде возвращаться нельзя, ибо их закроют, им бесконвойное передвижение, это будет наказание, и досрочное освобождение не будет. Убегая где-то отоспаться, протрезветь. Он протрезвеет, страшно возвращаться. Опять надо выпить для храбрости. Выпить, значит, опять боятся идти. Это замкнутый круг, пока их не поймают. Их поймают, они где-нибудь будут там по местам, там самогонку где-то искать, воровать, там еще что-то. Это такой побег спонтанный.
Сапраўдныя ўцёкі робяцца не бесканвольнымі і не па п'янцы, а тымі, хто ўтрымліваецца за кратамі, піша былы асуджаны зміцер, а тут працягвае ён.
Адно тут слова ўцёкі. Такіх уцікачоў заўсёды знаходзяць п'янымі дзе-небудзь хлеве. Няма нічога больш простага, як зваліць, калі ты бесканвойны. Сапраўдныя ўцёкі – гэта заўсёды інтэлект ды падрыхтоўка, а таму і здараюцца яны ў нас надзвычай рэдка.
Пра сапраўдныя ўцёкі, якія мае на ўвазе былі асуджаны, крыху пазней, цяпер жа пра тых, каго завуць бесканвойшчыкамі. Згледзячы некаторыя часткі ЗК, бесканвойка справа хлебная і прэстыжная, да таго ж дае магчымасць шмат кантактаваць з воляй, аднак такую пазіцыю падзяляюць далёка не ўсе. Сапраўдныя аўтарытэты ніколі не пойдуць на тое, каб стаць бесканвойнымі, кажа былы галоўны беларускі турэмнік Алег Алкаеў, нават не гледзячы на ўсе выгоды. Для іх гэта знявага. Былы асуджаны Ігар Міхнавец дадае.
Может быть, это считается привилегией. А с морально-арестантской точки зрения тех людей, кто отбывает наказание, хуже уже опуститься некуда осужденному, чтобы заслужить доверие. Ну, знаете, как это происходит. Кого-то сдал, увидел там, кто-то курил в неустановленном месте. Ну, как доверие заслуживается. Моральный барьер вот этих людей, которые своим примерным поведением подтвердили неоднократно, находясь в колонии, что им можно доверять, крайне занижен или стерт вообще. И они, как правило, такие осужденные сводятся в один отряд, который находится, размещен, расположен отдельно от всех. От жилой зоны, от рабочей. На промке он обычно стоит, этот барак, они там живут. Их с утра выгоняют всех за заборы. У них работы состоят в том, уборка территории вокруг колонии. Подметают там, подносят какие-нибудь бачки, там эти хоздворы, поросятам разным. Все просто. Это же люди, живущие одним днем. Типа, как вот, пользуясь доверием администрации, грубо говоря, просто залил за воротник и побежал к своей девушке.
Тое, что больше из таких потенциальных утекачов находятся на особом рахунку администрации, означая и ветеран Министерства внутренних справ и былый притвязень Сергей Парсюкевич.
Наиболее вероятный вариант, это все-таки были типа какие-то ручные там заключенные, которым уже очень много все позволялось, и они там без особого контроля были. И, ну и там за ними никто не посмотрел, или они просто... Убегаем, убегаем и убежали. А что там будет в дальнейшем, фиг его знает. Может быть, они просто не продумывали этот вариант заранее. Ну, мне кажется, что на сегодняшний день с белорусской колонии убежать без помощи тех, кто там работает, практически нереально. Я помню ситуацию, когда мы там стояли в локалке и просто прикалывались, что типа вот было бы там резина какая-нибудь супер-дрюпер, да, навязать там между деревьями эту резину и там как рогаткой куда-нибудь перелететь через эти заборы. Так там опять же один забор стоит, потом второй забор стоит, между ними вот это там собаки бегают, там часовые это все дело просматривают. Ну и через забор, через этот перелезть просто невозможно. Это надо быть каким-то ниндзя, который прыгнет там на 3 метра, перелезет через колючку, нигде не зацепится, и так как минимум 2 раза сделать. И чтобы тебе еще при этом не заметили и не расстреляли.
Сергей Парсюкевіч узгадывае выпадак, які здарыўся ў Віцебску яшчэ падчас яго працы ў МУС.
Я ж помню ситуацию, когда у нас тут в Витебске что-то такое было, кто-то там забегал, 2 человека. Тоже там бегали, я помню, искали по всему миру. Просто это случай из ряда вон выходящий, и однозначно привлекается максимум личного состава для поимки. Ну, опять же, люди в основной массе не сильно грамотные в этом плане. То есть они приходят куда-то там по адресам своих знакомых, там родственников и так далее. А все эти адреса, они буквально там в течение часа ставятся под конкретный присмотр. В принципе, круг общения достаточно быстро устанавливается. То есть, если там кто-то появился, то однозначно его поймают.
Говорю, Сергей Парсюкевич. На мою просьбу були осуджені Ігор Міхнаєць, пригадує приклади найбільш дерзких утеків з їх історії незалежної Білорусі.
На моїй пам'яті, от, за всю новішу історію, наверное, видимо, от Білорусі, тільки на слуху один удачний побіг, це СК-12 Орша. От оттуда був побіг, 92-й чи 93-й год. Там просто, получается, с барака со второго этажа или с третьего, и рядом буквально запретная зона, забор. И вот просто с барака положили доску на этот забор и перешли по ней и спрыгнули. Ну там просто людей, была поддержка какая-то, кто-то их ждал на свободе, сами не глупые были. Один с Пинска был такой кот, как сейчас помню. Вот его до сих пор не нашли. Даже слышал, вот кто знал его лично, где-то жил там на Кавказе одно время, ну где-то в южной части России там. Нормально все у него было. Вот самые такие уникальные белорусские побеги, которые оставались в памяти, они самые простые. Вот два брата-близнеца. Один сидит, второй приезжает к нему на свидание. Тот выходит вместо него, и тот на 3 дня остается. Потом просто он палился, потому что ни разу не был судим, а зона строгого режима. Ну и он не знал, как себя вести даже. И вот поэтому так один-один они были. Или там через начальника спецчасти или Васильевичах документы подделаны были. По амнистии якобы сняли срок. Тоже освободили человека потом. Вроде бы посадили, арестовали того начальника спецотдела. Ну то есть все, что можно купить за деньги дешевле, для всего всегда обходится. Вот такие вот были. И были вот такие, как в Брестском СИЗО разобрали стену, 6 человек ушли. Там были серьезные преступления, грозило по 20-15 лет лишения свободы. Кто такие, не знаю. Но вроде бы их всех в течение 2 недель половили. На Володарке с крыши 2 соскочили. Точно не скажу, лет 7, может 6 назад. Был же случай, может помните. По крыше 2. И в такси уехали. Спрыгнули просто на улицу, остановили такси в Волгу, сели уехать. Ну, 2 в течение недели нашли.
Інші були осуджені, наш сталий слухач Змітер. Узгадав у своєму допису випадок, який під час його відсідки здарився на Володарці. Це було у той час, коли начальником тюрми був Олег Алкаєв.
Був один випадок з неудалими утеками. Тоді 3 арештантів, здається, напали на ахову і одного з утікачів поранили. А я потім розмовляв з кимсь із удільників. Дык вось мужыкоў усіх 3 на сцяне ўзялі на плоце. Скінулі са сцяны, а гэта 3-4 метры збілі. Крыху пазней з'явіўся Алкаеў з пісталетам у руцэ і крыкам: «Я вас, блядзь, застралю сваімі рукамі». Патыкаў пісталетам ім у твар, ну і пайшоў. Вось такі персанаж. Ну, у астатнім быў не самы дрэнны начальнік. Турма жыла сваім жыццём, і на тым дзякуй. Ну, а зараз у яго крыху іншы вобраз. Хай гэта з ім і застаецца.
Усё так і было, пракаментаваў допіс Дмітра, былы начальнік Володарки.
Людзі сябе ж дзерзкі, што думаеце, там не все там такі телята безабідныя. Воспользовавшись замешательством служебной собаки и надзирателей прогулочных двориков. Вот, заперли их самих дворики на крышу. Ну, часовой там сработал правильно. Были побеги, я хорошо помню, 92-й год, Ковзан такой. Тот с помощью шеста запрыгнул на крышу, с крыши проскочил, значит, и прыгнул с административного здания, ушел. Ну, его поймали через 2 месяца. Такой дерзкий побег был. Давалось пресекать побеги. На стадии замысла еще. Вот он поделился с кем-то, и на 2-е сутки стало известно, что вот он хочет таким-то, таким-то путем. Когда замысел раскрыть, он уже потом не пытается это сделать. Ну, подкопы делают. Я в свое время раскрывал несколько подкопов. Это длительное время и большая тайна, заметно. А были случаи, уходили через подкопы. Ну, в Беларуси что-то я не помню такого.
Як означає полковник Алкаєв, одна з основних проблем теперішніх постсоветських турмов – недокомплект особистого составу, недохоп справжніх професіоналів. Коли сходять з апошніх призначень у білоруській пенітенціарній системі, то ані водного професійного керівника тут не було. Гэтые люди тільки на місце починають вчитися, каже мой суразмовця.
Вместо того, щоб бути готовим, починати требувати, а что требовать, надо знать, что требовать. Они партсобрания проводить там. Они начинают сами учиться что-то там. Учителя такие же, тоже не профессионалы. Поэтому профессионализм пошатнулся.
Гаварыў Олег Алкаеў. У сваю чаргу Ігар Міхнаєць мяркуе, што ў калоніях бракуе сапраўдных вартаўнікоў.
Тут же не так давно ввели вот эту контрактную основу, как я. Раньше ВВС-срочники служили, охраняли периметр зоны, на автомат, ну, с автоматами на вышках стояли. Сейчас контрактная основа именно во внутренних войсках. Там уже набор идет отдельный.
Но вот даже у них тоже там не все хорошо. Помню случай, на осады вспоминаю, утро, скорые заезжают помощи, бегут администрация куда-то, но всем интересно, с окон смотрят, что где случилось. Оказывается, один из охранников на вышке повесился. И первое восклицание зэков, не сожаление о том, что там человек там предсмертную записку какую-то оставил, ушел, а если б мы знали, что он ночью повесился, там у них не все хорошо тоже.
Что примушая зняволенных усе ж исти на рызыкоўныя утёки, коли існуе верагодность не просто быть схопленным, але яшчэ и расстрелянным, пытаюся я у моего суразмоўцы.
На мой взгляд, только одна мотивация. В существующих условиях белорусской пенитенциарной системы 10 лет срока – это никогда. Это стоит выбор. За один раз все закончить и больше не жить, либо мучиться вот эти 10 лет. И вот, наверное, это самая основная мотивация, где есть такой выход.
Покуль иснует турмы, будут и утеки, переконанные удельники передачи. Сергей Парсюкевич.
Ну, в принципе, по уму, если есть какая-то помощь извне, лучше валить куда-нибудь в Россию в этой ситуации. Дернул там в Россию, в Казахстан и дальше вперед.
Говорю, Сергей Пурсукевич. Это была программа «Свобода у турмах». Встретимся про стыдень.
Передачу «Свобода у турмах» вела Алена Струве.
Червень з Быковым.
Что со спадчины Василя Быкова для вас найважнейшее сёння, праз 10 годов после развітання?
На гэтае пытанне адказваюць сябры, знаёмыя, чытачы пісьменніка ў Беларусі і замежжы.
Штодня увесь чэрвень хвалі свабоды. Сёння пра сваё ўспрыманне спадчыны пісьменніка расказвае Валерый Мазынскі.
Для мяне Быков прыйшоў, калі я ўжо быў у тэатральным інстытуце, выхаваны такім савецкім хлопцам, але нечакана рукі дацягнуліся да Круглянскага моста. Гэта потым вылілася ў тое, што я зрабіў спектакль па гэтаму твору. Гэта ўвогуле было такое, па-мойму, першае ўвасабленне на сцэне Быкова, на студэнцкай сцэне. Гэта недзе было ў 73-м, 4-м, вось у гэтых двух гадах, бо это спектакль рабіўся амаль год на курсе. В першую чергу, відаць, это падсведома было такое прыцягненне да менавіта гэтага твора і да Быкова, што я там адчуў як бы сваё, адрознае ад расійскага, і свае інтанацыі, і свае характары, і ў тым же Круглянскім мосце ўсё-такі розніца паміж намі адчувалася, таму што той же самы Брытвін, гэта зусім такі антыпод Стёпкі, ды і Маслакоўнікі чином герой знаходился в такой середине помеж белорусом и россиянином. В угле дрознение было, я это отчувал. И гэтым становший герой, ці, скажем там, человечь этой якость, каким наделены был гэтый хлопчик белорусский, и они отгукались во мне и притягивали до себе. По творах Быкова не ставил больше, хотя я, короче, все жыццё нашел себе ожидание, и до этого часу теперь у меня висит надо мной, скажем, приватности желтый песочек, я хотел экранизовать. И решение есть полное, и сценарий как бы есть, ну, тут уже справа в сродках. На сцене его тяжко было инсценизовать, бо он кинематографичный. И он сам потом мне признавался в этом, говорил, что не люблю я театр, сказал. Ему был кинематограф ближе. Его творы просто кладутся на кино, и это живые сценары такие.
Про свое восприятие спадчины Василя Быкова рассказывал Валерий Мазынский.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слухаете Радио Свободы, и зараз приватный погляд письменника Альгерда Бахаревича на одну из историчных подеев завтрашнего дня.
завтра. Історичний календар свободи.
24 червня 1812 года молодий слуга Наполеона I Бонапарта, согнувшися у три погибелі, працює подставкою для великої подзорної труби імператора. Хлопець сніховає свого гонору, що менавіта ягона спіна обрана його той день непереможним полководцем, який, стоячи на березі Ньомана, мовчки розглядує своє велике військо. Спіна слуги раз по раз подригує, і Наполеону у гэтым гненні здається, що земля сыходить з-под ног. «Не трасіся», – загадує йон нарешті змрочно, і хлопець замирає. Чувать тільки, як тяче вода, як стракочуть по-білоруську коніки, як шапоче по-літовську чарот, і як іржуть на всіх мовах Європи неспокойні коні. Тисячі, десятки, тисячі коней. Некалькі хвілин тому Наполеон аддав команду аб пераправе на той російський берег. Велике уварвання почалося. Головна сила Наполеона розгортується двома велізними ешелонами. 440 тисяч солдатів під командуванням брата імператора Жерома, Жена Багарне і самого Наполеона рушать наперед. У тилі застаються ще 170 тисяч жовнірів. У великом войску шмат национальных корпусов с краин подуладных Бонапарту або залежных от его, а так само польский корпус маршала Понятовского. План Наполеона просты, высокородны и дагэтуль актуальны. Россияў мусіць быть шмат. Чым болей, тым лепей. Наполеону потребные вассалы. Москву он думая взять у 1813-м, Петербургу 1814-м. Мясцовым прихильникам императора потребная воля. Історія пропливає мимо, як рака. Рака дає тільки один шанец. Російський класик Лев Толстой, який пізніше змарнує стільки часу і папери на те, щоб зладити сеанс спіритичної сувязі з імператором, описує переправу як нейкую амаль екстатичну дію, скоки при вогнищі з солодким пахом безсенсовної смерті. Польські улани, опантаної любов'ю до імператора і прагой помсти, тонуть десятками у теплій ньоманській воді, а Бонапарт осипає топельців орденами Гонорового легіону. Хто ведає, може так яно й було. Безлімітний спіритичний сеанс дає досить простори для уявлення. Але гэта калі глядзець з іншага берагу, з Петербургу. На Нёманскіх берагах нікому не прыйшло б у галаву назваць пераправу праз Нёман нейкай там айчыннай вайной. Добра вядома, што расейская айчына для расейцаў панятак умоўны, і знаходзіцца гэтая загадкавая тэрыторыя почасту там, дзе ніякімі расейцамі ніколі не пахла. Цар Александр увечары 24 чэрвеня танцуе на балі ў генерала Бенніксена у Вільні. У самы разгар скокаў у залі з'яўляецца нейкі афіцэр і таропка крочыць проста да цара, уручае тэрміновую дэпешу. Цар чытае, і ён здаецца ўсцешаны і расхваляваны. Румянец на шчоках робіцца яшчэ мацнейшы. Ну